Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня снова в гостях Алексей Хременко. Теперь он техлид в Яндекс.Трекере. Лёш, привет!
Привет!
Ты человек, который был у меня в буквально типа третьем выпуске подкаста. Это был июнь 2017 года, и мы вот с тобой так долго на запись не общались, хотя успели, забегая вперед, там и вместе поработать, и все такое. Поэтому сегодня, да, хотелось бы с тобой обсудить, что вообще за 7 лет может случиться с карьерой известного в узких кругах разработчика. Но для начала, как обычно, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Наверное, точно могу быть известен докладами. Выступал на множестве конференций, также проводил какие-то мастер-классы, поработал в довольно большом количестве компаний, поэтому, возможно, кто-то знает, потому что был коллегой. И за 7 лет успел, да, поработать еще в нескольких. Добавлю, что очень активно в свое время развивал Angular Community, соответственно, это проводил и митапы локальные, и мастер-классы, и, в общем, в целом просто Telegram-чат тоже, ну, вот, комьюнити пытался создавать именно по Angular. Сейчас продолжаю, но в таком фоновом режиме совсем. Там у нас есть множество админов других, там митапы подхватили ребята из Тинькофф, они там вот сейчас вот пытаются воскресить тоже этот формат.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авито Тех». Сообщество инженеров «Авито» продолжает выпускать собственное YouTube-шоу «Авито Код», где опытные инженеры «Авито» делятся знаниями и рассказывают про свои рабочие инструменты. И пусть у нас сегодня будет классический выпуск «Викенда», скорее про фронтенд, в этой вставке хотелось бы расширить кругозор или порадовать наших бэкенд-слушателей. В феврале 2024 года состоялся релиз «Гуланг 1.22», и в новом выпуске ведущий инженер юнита «Platform as a Service» Павел Галецкий рассказал о главных изменениях в этом релизе. Очень радостно, что наконец-то в русскоязычном сегменте появляются актуальные новости по различным технологиям в доступном кратком видеоформате. Смотрите новый выпуск шоу «Авито Код» на YouTube-канале «Авито Тех». Переходите по ссылке в описании.
С чего бы хотел начать? На момент вот как раз там 2017 года ты как раз еще работал в компании Ipon Web. Соответственно, тогда уже были всякие у тебя там пятиминутки ангуляра, куча докладов, всякие разные перформансы на твоих выступлениях на конференциях и все такое. Но потом как-то потихоньку это все как бы видоизменялось. И вот хотелось как бы проследить, по каким причинам, там, не знаю, были моменты, когда ты начал выступать меньше, выгорел ли ты, как это работало, по какому принципу как раз ты менял компании, ты работал в Авито, ты работаешь в Яндексе.
На самом деле у меня было просто, на спад пошло именно перед пандемией. Пробовал выступать онлайн, у меня было еще тогда в Авито как раз работал, и, к сожалению, ну вот этот формат не очень понравился, потому что интерактив особо не сделаешь. То есть аудиторию ты не видишь, да, то есть ты не видишь реакции, и это тяжело. Ну, мне нравилось, то есть вот интерактивы какие-то на докладах были, а их было много разных на самом деле, то, что, допустим, ты видел, это такая маленькая часть даже караоке, это не самое большое, что было, но, в общем, в целом было весь...
Зарядка была в Минске, я помню.
Да, Caramel Dancing, собственно, был, все было, в общем, замечательно. Mm-hmm. Нет, ну, просто и мне нравилось, и людям более-менее нравилось, то есть, ну, понятно, отзывы бывали разные. Самый мой любимый отзыв был, наверное, черти что, но доклад топ. Самое большое, что тяжелое было, это, наверное, пандемия. Mm-hmm. Это сильнее всего сказалось именно на выступлениях, и на докладах, и на организации тоже, на всем.
Но при этом, получается, после уже вот пандемии ты снова потихоньку начал выступать со всякими там историями про искусственный интеллект в фронтенде, я видел, начало что-то появляться. Как вообще вот ты снова любовь к выступлениям к себе взращивал обратно?
Было довольно тяжело, потому что ты в какой-то момент отвыкаешь и возвращаешься к тому же состоянию, наверное, которое многие за собой замечали. Да наверняка мне нечего рассказать, да это и так все знают, но, опять же, здесь помогает именно общение. Ну, то есть, когда начинаешь, чем больше общаешься с людьми, просто когда начала заканчиваться пандемия, чаще где-то встречались с коллегами где-то, допустим, там, ну, и потихоньку начинаешь понимать, что вот ты знаешь что-то интересное, а люди это, оказывается, не знают, и тебе хочется просто этим поделиться. И в какой-то момент, ну вот для меня один из вариантов — это сходить на митап и рассказать.
Сейчас вообще вот что из такого тебя наиболее волнует, и где ты сейчас выступаешь, и насколько вообще планируешь активно выступать дальше?
Я сейчас безумно в восторге от MLWeb'е. Это такое мое хобби номер один. И на самом деле считаю это довольно перспективным направлением. Могу даже похвастаться в чатике TensorFlow.js, ну, ML для исключительно веба. Пару раз даже вакансии предлагали. То есть даже две вакансии было, но это было за два года, что они чата, но...
Это твой чат или нет?
Да, тоже вот сейчас создал чатик, просто вот чтобы было место, где можно было обсудить, пообщаться по теме. На Holy.js недавно выступал как раз-таки с докладом, что можно, ну, так образно говоря, собрать свою микроалису для своего персонального сайта, при этом он будет исключительно в вебе, да, то есть это распознавание речи, генерация речи и какие-то мозги, да, то есть какая-то языковая модель, и все это исключительно в браузере. Вот эти возможности, которые открывает, да, вот ML, просто очень интересные, эти мысли меня захватили, и вот я сейчас очень активно изучаю это, вот как мое активное хобби.
Я еще видел, что на «Я люблю фронтенд» ты будешь в том числе рассказывать про то, как вообще менять роли в карьере. Вот расскажи, мы как раз с тобой остановились на том, что ты был разработчиком, а потом там старшим разработчиком в IPONWeb'е. Каким образом потом вела тебя карьера вплоть до позиции техлида? И насколько тебе вообще в ней комфортно с учетом твоей любви с докладами повыступать и личная жизнь, насколько я знаю, у тебя полноценная есть и все такое?
Я изначально работал, ну, вот, на позиции разработчика, потом в той или иной мере попадал в команды архитектурные, но в виде разработчика. И так вот было тоже в нескольких компаниях. И потом потихоньку, чуть больше уже начинал идти наклон в сторону архитектуры и в техлидство, да, то есть такую смесь, как сказать, рос вширь. Даже сложно сказать, в общем целом я просто понимал, что мне, наверное, это интереснее, то есть мне интереснее знать про многое, то есть я вот могу поделиться, что работал там и в Кионе с телевизорами, там и в музыке, и трекер, то есть это некая система контроля, то есть очень разношерстная в Авито, собственно, над самим продуктом. И это очень разношерстные проекты, и потихоньку, да, со временем ты начинаешь копаться все глубже и глубже в каких-то архитектурных таких вопросах, то тем больше нужно именно экспертизы широкой, тем меньше ты даже уже начинаешь потихоньку с JS-ом работать, а там больше уже CI настраивать, Nginx конфиги править, ну, в общем, и так далее и тому подобное. И со временем, ну, просто ты начинаешь уже хорошо работать именно с этим. Если так, по вертикальной карьере, да, там, тимлид, менеджер, руководитель, я, наверное, на том же уровне так и остался. Вот, но с точки зрения техлидства именно, вот здесь довольно много опыта набрался и поработал, вот, карьеру в Кион, я был техлидом именно над командами, как фронтенда, мобилок, телевизоров, то есть это Android TV, Apple TV, ну и, соответственно, как помогал именно проектировать и архитектуру и для как раз-таки вот всех разных вариантов устройств. То есть, как говорится, немножко еще шире, чем фронтенд даже, наверное. Чуть-чуть, как это, знаешь, как перелился за фронтенд.
Довольно часто я вообще слышу, особенно вот как комментарии к моим там докладам про то, как становиться как раз не только просто менеджером, что вот люди говорят, что у них не получается стать полноценным техлидом, потому что на них неизбежно вешают какие-то менеджерские обязанности, управление людьми, какими-то там деликами и чем-то таким. Правильно ли я понимаю, что у тебя как раз даже типа в нескольких компаниях получилось именно быть таким вот правильным техлидом, который только за технологии, только за архитектуру, но при этом не про людей?
Знаешь, я изначально, давай честно, немножко даже переживал вот первые свои какие-то там, не знаю, лет 5 карьеры. Очень переживал, думал, блин, почему я не расту в тимлида? Ну, расти-то надо в тимлида, да, то есть у меня вот такой же был настрой. Тогда твоего доклада еще не было, поэтому я его не видел, про нужно ли тимлидство. Вот, этот настрой именно давал такое понимание, что, блин, ну что-то не получается, что-то, наверное, где-то. А со временем просто стал за собой замечать, что интереснее мне именно технические задачи. Там интереснее именно понимать, почему на какой-то там модели телевизора, в какой-то версии браузера. Position Absolute работает не так, как во всех остальных вообще везде местах. Да, и для меня это намного более интересно и захватывающе, чем, допустим, я не знаю, там, именно руководство. Угу. Хотя долго сопротивлялся, конечно, этой мысли, долго думал, что надо расти вот именно туда. Если не растешь туда, то ты не успешен.
То есть сейчас уже получилось как бы и с собой договориться, и в целом сейчас уже можно сказать, что карьера выстроена, и все с ней хорошо.
Да, да, то есть, в общем, в целом я для себя понимаю, что мне нравится расти именно вширь, ну, то есть, понимать какие-то фичи, быть экспертом, скажем так, на проекте, совмещать архитектурные какие-то задачи, наверное, да.
А есть ли понимание, как вот в таком случае еще дальше расти по карьерной лестнице? То есть, вот ты там техлид, который растет вширь и растет. И в какой-то момент рост вширь закончится либо тем, что нельзя будет расти вширь, либо просто твоими емкостями головного мозга закончится. Что тогда делать?
Первые места работы, где я работал, начинал, в общем и целом был четкий, понятный вектор. То есть ты разработчик, потом тимлид, потом, там, если захочешь, менеджер и так далее и тому подобное. Или руководитель, там, ну, в общем... Четкая иерархия такая была, и, в общем, в целом у меня сложилась на долгое время такая картина. Но поработал, посмотрев, я понял, что, во-первых, есть вообще позиции архитектора, архитектурные команды, но это, опять же, для довольно крупных компаний, то есть не в каждой компании вообще есть такая возможность так расти. И еще есть как раз-таки позиции техлида, то есть я сейчас не вспомню название позиции, ну, то есть, есть такой техлид над техлидами. Давай так. То есть, на самом деле, такие вакансии есть, и они тоже безумно интересны, потому что ты уже занимаешься там просто глобальными вопросами, можно сказать, архитектурные, то есть, как будто архитектор.
Что вообще ты думаешь про то, что за 7 лет стало с ангуляром, так это назовем? То есть вот как ты видишь этот рост, видоизменение, развитие, эволюцию с точки зрения человека, который в свое время, ну, был типа одним из главных заводилой и адептов ангуляра в российском IT-сообществе?
То, что я активно сейчас не продвигаю ангуляр, не значит, что у него все плохо. На самом деле достаточно хорошо, это одна из причин, почему не нужно это делать, да, то есть на самом деле есть и ряд компаний, кто активно работает с ангуляром и навряд ли будет переходить не потому, что они засели и не могут оттуда выйти, просто потому, что он работает, выполняет задачи, то есть и со временем тоже, опять же, чем больше я менял, то есть с каждым переходом в разные компании у меня менялось, типа, Angular React. На самом деле, чем больше ты делаешь таких смен, тем больше ты понимаешь, что, блин, да, все замечательно. На самом деле, все может работать. Главное, чтобы ваша команда имела опыт работы с этим фреймворком. И все, и тогда все будет замечательно, и вы будете хорошо делать задачи, все будет замечательно и с архитектурой, и... с качеством, и скоростью, и с time to market.
Но при этом 7 лет назад ты ожидал от Angular того, что получилось сейчас, или чего-то другого? То есть, ну вот условно сейчас там в чате русском Angular там где-то 6 тысяч подписчиков условно. А ты условно сколько ожидал?
Я, если честно, ожидал, что он догонит React. Он немножко, ну он не догоняет, к сожалению, React по количеству. С другой стороны, я понимаю просто причины этого. Ну, то есть есть у Angular тоже свои нюансы, которых надо помнить. Это о том, что и RxJS из коробки, а RxJS сам по себе требует, ну, больше уровня вхождения. TypeScript из коробки, опять же, не все любят TypeScript. Ну, то есть понятно, что он в неком роде стандарт индустрии сейчас. Но, опять же, не все его любят, не все хотят на нем сразу писать, а у тебя целый фреймворк изначально настроен на это. Ну, естественно, они его не выберут. Поэтому я понимаю причины просто, почему Angular будет тяжело там захватить там столько же аудиторию, такую же, как на React. Ну, и там, опять же, есть ряд причин этих сложившихся, потому что, ну, вот React в свое время стал стандартом индустрии, да, в некой степени, и все. И, соответственно, сейчас очень тяжело, потому что люди и обучаются, то есть они спрашивают, что изучать. Они в основном говорят, там, React. Да, и, соответственно, люди изучают React, потом, когда начинают спрашивать команды, так, кто что знает? Да, допустим, вот мы садимся с тобой, такой, давай, на чем писать? Я вот говорю, я могу на Angular и React. Ты говоришь, на React, да, ну, я образно сейчас, да. Ну, все, ну, соответственно, выберем React, потому что, опять же, удобнее и проще будет именно всей команде перформить и делать результат хороший. Я говорю, здесь надо смотреть на конкретный кейс, конкретную команду. То есть, если говорить о том, чего, наверное, бы, ну, мне кажется, не хватило Angular'у, это вот то, что сейчас как раз активно начинается. То есть, наконец-то переписали документацию. Там раньше документация, никаких интерактивных примеров, там были вставки из код-сэндбокса, и ты мог куда-то перейти, что-то поделать, но очень много чего не хватало из таких простых вещей, которые бы могли людям помочь войти в Angular. Там множество было архитектурных, глобальных каких-то изменений, когда у людей просто болело то, что у них в формах нет типизации. Соответственно, там вот Angular какое-то время, там Ivy движок, соответственно, интегрировал, и, в общем, ну, это все было долго довольно, поэтому потребовалось, ну, какое-то время. Сейчас появились реально много классных таких простых фичей, те же сигналы и так далее и тому подобное. Документация хорошая. Ну, в общем, честно, сейчас появляется много таких классных фичей, которые, ну, было бы раньше, было бы круто, но появились сейчас тоже хорошо.
При этом в какой-то момент в существовании моего подкаста был вопрос, типа, React или Angular, потому что тогда прям это было на хайпе. Но как будто бы сейчас, вот чем больше я за этим за всем наблюдаю, тем кажется, что как будто бы даже уже в UGS как-то тоже потихоньку второе место у Angular отжал. Что ты об этом думаешь?
По чему? Популярности?
По доле рынка, назовем это так.
Слушай, ну спорно, то есть я не делал никаких исследований, я не могу сейчас сказать точно, но мне не кажется, что Vue прям сильно значимо выше. Опять же, здесь меня сейчас поклонники Vue поправят, я думаю. Vue тоже замечательный, но я вижу вакансии как по Angular, как по Vue. Соответственно, ну вот давай так, по объему, к примеру, относительно React, мне кажется, ни Angular, ни Vue не выиграл пока. Ну вот если мы с React...
Ну, разумеется. Я и говорю, второе место Vue отжал у Angular. Возьмем статистику, сколько людей в сообществе Vue русскоговорящем официально в Телеграме. Почти 10 тысяч. Почти в два раза больше, чем у Angular.
Я просто сталкивался с проектами и с компаниями, которые работают с Angular. И здесь, возможно, survivorship bias. Я сейчас не буду говорить, что я истина в последней инстанции, просто в моей картине мира у Angular все ок, есть и работа, и вакансии, и все замечательно. Я так и не съездил на Vue Meetup, который первый проходил.
Да, который в Долгопрудном был.
Да.
Да, я был на нем.
Вот, поэтому я не знаю. Мое ощущение, что у Angular все ок, возможно, и третье место, но я не скажу, что плохо или там Angular проиграл. То есть пока по ощущениям все замечательно. Ну, то есть давай так, Angular не выиграл React, к сожалению, пока. С React тоже есть свои нюансы. Сейчас всех на Server Components переводят тоже. Как говорится, жизнь не легче становится, поэтому посмотрим.
А вот говоря «посмотрим», действительно ожидаешь, что в будущем могут быть какие-то вот такие резкие переписывания уже с фреймворка на фреймворк? Просто как будто бы кажется, что вот этот период мы уже далеко позади оставили, когда раздел поляны происходил, и он уже произведен, и все. Ничего дальше особо меняться не будет, просто каждый берет инструмент под свою нужную задачу. Уже никто не говорит про то, что Angular'у нужно побеждать React. Angular'у нужно совсем не скатиться в говно, наверное, вот, и держать свое направление, и все тогда у него будет хорошо.
Слушай, вот здесь я бы добавил еще третью тему, как раз-таки, которая, мне кажется, немножко может поменять этот статус-кво. Это как раз-таки нейронки. То есть, смотри, основная проблема перехода на какой-то другой стек, это то, что, ребята, нам сейчас надо засесть на, там, на полгода, остановить разработку и сидеть все переписывать. В текущий момент это работает плохо. Я сразу говорю, это всего лишь такое предположение, предсказание, которое, может, не сбудется. Но мне кажется, что нейронки в этом плане могут как раз-таки решить эту проблему. По факту ты можешь взять и попробовать свой проект, переписать там на Vue, на Angular, посмотреть, как он работает, где лучше, где красивее, и там и остаться. Даже в будущем, не знаю, это уже совсем помечтать. Возможно, кто-то может писать код на React, а он компилируется в Angular и запускается в виде Angular. Ну, это уже так. На совсем дальнее будущее.
Мои вкусы весьма специфичны. Я пишу на React, чтобы потом это транспилировать в Angular. Да, понятно. А ты вот вообще как раз всей этой email-истории и вот этому светлому будущему, потому что, ну, если ты говоришь про светлое будущее, в котором можно переписать с помощью нейронок с одного фреймворка на другой, это уже как минимум означает, что, скорее всего, и написать код на любом фреймворке тоже можно намного быстрее, используя нейронки. Через сколько нас ждет такое будущее?
Слушай, уже сейчас я бы сказал, что сеньор с нейронкой может заменить нескольких джунов. И на самом деле такой эксперимент у меня знакомые проводили. Они давали задачу джуниор-разработчику, ну вот именно на их уровень. И потом брали сеньора с ChatGPT. И, естественно, ChatGPT с сеньором они победили вместе. И по скорости, и по качеству, и по всему остальному.
А в чем тест?
На самом деле, простая задача — написать тесты, увеличить покрытие.
А джунам ChatGPT дали?
Нет.
А в чем прикол тогда? Ну, то есть, очевидно, что сеньор с ChatGPT будет лучше, чем трое джунов. Я более того, а не пробовали потом дать сеньору без ChatGPT задачу и посмотреть, что он сделает ее все еще быстрее, вероятно, чем трое джунов?
Не, я понимаю, но...
Я просто суть эксперимента не понимаю.
Суть эксперимента о том, что именно объем работы, ну, то есть там сеньор бы, он бы и сделал его быстрее, но объем работы и время, которое сеньор потратил, оно становится сильно меньше. Грубо говоря, делегировать вот такую простую примитивный кодинг, я бы назвал, да, когда тебе нужно там, ну, вот просто написать тест, да, к примеру, там где-то автоматизировать что-то, такой работы станет меньше. То есть, возможно, увеличится уровень вхождения, но я тоже не верю, что людей можно будет убрать из уравнения. Я надеюсь, что когда-нибудь можно будет заменить, да, и всех нас заменят роботы, да, и все замечательно будет в мире. Пока видится больше, что картина, что меньше рутины станет, меньше таких вот задач, да, а задачи станут более сложными изначально.
Но переписать с фреймворка на фреймворк не звучит как рутинная задача, но ты при этом говоришь, что такое сможет сделать нейронка.
Смотри, уже сейчас там вот я делал ряд экспериментов, ну вот самое банальное, ты берешь, просишь нейронку, говоришь, перепиши вот там какой-то простой компонент, там библиотека иконок. Проще их переписать, он делает это очень плохо. Ты после чего говоришь, смотри, вот есть пример, я вот одно переписал, вот это вот так, используй этот пример. И после этого там удачно удалось сконвертировать там библиотеку компонентов с React на Angular. Безусловно, на более сложных примерах все начинает сыпаться, когда у тебя появляются стейт-менеджеры, лапшевидный код, еще что-то, тогда, скажем так, не каждый человек-то справится. Даже синьор понять, что там происходит. Судя по таким простым примерам, что если удастся формализовать какую-то часть правил, да, переезда из пункта А в пункт Б, то может получиться и переписать полностью. Я не верю, что переписывание — это такой очень сложный процесс. То есть, в общем и целом, все фреймворки, они плюс-минус умеют одно и то же. Они все умеют ленивую загрузку, они все умеют роутинг, они все умеют формы, общие паттерны и подходы к программированию, там, Vue, Svelte, React, Angular, они, в общем и целом, как бы одинаковые, да, там, сборщики, да, они все почти умеют с любым фреймворком собираться, да, то есть Rollup, там, Webpack, ну, любой возьми, они все умеют с любым фреймворком, поэтому базово задача, как говорится, не выглядит сложно, но я в свое время и занимался, и понимаю, что, ну, чуть сложнее, потому что пока ты переводишь просто какой-то кусок кода, все замечательно, все красиво, классно. Когда ты копаешь чуть глубже, у тебя оказывается здесь используют компонент, этот компонент использует еще один компонент, а вот под ним еще 20 компонентов, которые были написаны 5 лет назад, и никто не понимает вообще, как это работает. Ну, стандартная история про legacy код. Такой код, скажем так, людям может быть сложно переписать. Да, там приходится уходить в исследование, там, искать людей, там, писать бывшему разработчику, слушай, а ты не помнишь вообще, что это делает, и зачем оно здесь?
Я просто как раз, когда готовился, вот я посмотрел вопросы, которые я тебе задавал в прошлый раз, и там как раз было, что вообще есть ли у тебя личная жизнь с учетом того, как много времени ты уделяешь докладам. Опять же, думаю, что не будет секретом, что у тебя как раз вот личная жизнь появилась, у тебя уже есть ребенок, которому уже...
1.5.
Насколько сильно влияет появление вот семьи, то, что, очевидно, хочется и нужно уделять ей время, на то, чтобы вот всеми этими сайд-активностями заниматься, помимо еще основной работы?
Просто я вспоминаю картинку, есть мем, где человек стоит, и кирпичная стена, и там кирпичики, там еда, work-life balance, работа, еще что-то. И она полностью, вот стена из всех кирпичиков плотно. И человек стоит, а у него здесь хобби-проект, да, в одной руке кирпичик. И он смотрит, блин, некуда. А потом берет сон и начинает шатать. И такой, ага. Иногда тяжело совмещать, но когда это очень интересно, то находится время. Немножко жертвуешь где-то пару часами сна, и все срастается.
Насколько быстро вообще получилось вот обратно стабилизировать после появления ребенка как-то вот свой режим, чтобы снова там начать выступать и все такое?
В свое время просто смотрели какой-то YouTube-ролик, я не помню канал, где как раз-таки рассказывали, что если будете соблюдать режим, вам будет легче, даже не ребенку, а вам, потому что для вас вот эта бесконечная простыня активности за ребенком на первые годы там много рутинных действий приходится делать, не будем уж подробно раскрывать, но в общем целом, если это делать просто именно с четким графиком, то будет ощущение, что есть тайминги, что окей, вот здесь я это сделал, у меня там есть 10 минут там что-то посмотреть, что-то почитать, потом я понимаю, что окей, после этого мне надо сделать то-то, то-то. Тайм-менеджмент, слушай, как бы банально сейчас не звучало, это великая сила, и чем больше вы контролируете то время, которое вы тратите, то есть я чаще стал пользоваться календарем. То есть если раньше я его открывал один раз в месяц, чтобы вспомнить что-то, и такой, ой, блин, а у меня там было еще 10 событий, про которые я забыл, то сейчас это уже более строго, то есть там каждый день четко какое-то расписание, то есть понимание вообще, что у меня сегодня за день. Соответственно, если какая-то сайд-активность, то ее надо куда-то запихнуть, запланировать, подумать. То есть, если это очень необходимо, то там договориться с супругой, соответственно, ну, вот здесь надо, ну, серьезнее к этому подходить. Я не читал каких-то классных книг, если тут посоветуешь, и мне, и слушателям будет хорошо. У меня огромный буст случился благодаря тому, что я просто начал это делать. Начал просто это контролировать. И у меня уже, знаешь, там рост производительности там в 10x раз.
Но спишь ты сколько часов в день сейчас?
7-8 часов, ну там как. Это больше, я говорю, накладывает накладные расходы на то, что ты должен понимать, окей, мне надо это поспать. То есть я не могу сейчас засесть сайт-проектом и там, я не знаю, до утра его делать, а потом начать день. Нет, там день не начнется. Там будет просто маленький ад. Мне коллега бывший на первой работе, я когда вышел, дал совет, я постараюсь тоже им поделиться. Он говорил так, что если есть даже 5 минут и хочется спать, поспи эти 5 минут. Наша работа — это такой марафон, это забег в долгую. Любые спринты, они заканчиваются тем, что надо очень долго выдыхать, восстанавливаться и так далее и тому подобное.
Про сайт-проекты как раз. То есть в свое время ты делал вот, в свободное время всякие там Simple Pack штука, еще там плагин для VS Code, я там тоже читал. Эти вещи сейчас сложнее делать? Или все равно получается успевать их как-то поддерживать? Более того, там, может быть, не поддерживать, а вообще делать что-то новое? Есть ли вообще в этом потребность?
Да, слушай, я, будучи техлидом, как раз-таки сейчас много таких вещей делаю, но уже больше внутри компании. Если раньше удавалось успевать делать и какое-то open-source решение, там, допустим, и внутренние, то сейчас в основном успеваю только внутренние проекты какие-то. Собственно, Рома Дворнов выступал, рассказывал про разную аналитику по кодовой базе, да, когда мы наш код как Big Data, то есть анализируем всю кодовую базу и строим классные отчеты. Там можно много всего выудить, к примеру, там, найти все компоненты, найти все дубли, там, похожий код и так далее и тому подобное. То есть мне всегда нравилось автоматизировать. То есть для меня это был особый кайф, когда что-то делалось, я не знаю, там, 2 часа, да, ручной работы человека, там, просишь, там, а найди, а мы не забыли там что-то включить где-то. Я тоже на одной из предыдущих работ как раз-таки делал такой анализатор, который там позволял зайти, и мы находили даже, что одну фичу, которая была выкачена очень давно, полгода уже была зарелижена, но не была включен флаг, просто флаг забыли завести, переключить, и он просто не был включен. Соответственно, кучу пользователей просто не пользовались фичой, потому что она вот какой-то ручной труд, он, ну, человеческий фактор, да, сработал здесь. Где-то не проверили флаг, он так остался, и, в общем, поэтому нет, я все это еще продолжаю, но, к сожалению, это, да, это не те истории, которые, скажем так, можно сразу в open source отправить.
Есть ли вещи, на твой взгляд, которые автоматизировать не нужно в работе?
Пока там человек написал 10 открыток, программист сидит и пишет там идеальный алгоритм отрисовки там, подарочных там, открыток и так далее и тому подобное. Но здесь, наверное, просто по времени. Иногда проще взять и скопипастить код, поправить две строчки и жить себе спокойно. А иногда все-таки нужно автоматизировать. То есть здесь именно по времени. То есть сколько времени ты можешь сэкономить. То есть здесь надо вот это оценивать. И я честно скажу, у меня далеко не всегда это получалось. Но стараюсь над собой работать. И, скажем так, не все стараться автоматизировать. Иногда это просто больше времени займет.
У меня появилось за время, пока мой подкаст как раз становился, несколько стандартных вопросов. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Слушай, хороший вопрос. У меня была проблема просто очень большая. Я сначала хотел стать шеф-поваром, потом хотел стать художником. Очень сложно, я очень поздно определился, но... В общем и целом, мне на самом деле очень нравился спорт, и я изначально очень серьезно был настроен и, на самом деле, планировал какую-то карьеру именно в спорте. Сейчас по мне не скажешь, но, в общем и целом, мне это очень нравилось. То есть,
а в каком спорте, если не секрет?
Я был в Олимпийской школе резерва по настольному теннису, второй взрослый разряд. Это не так много, сразу скажу. В настольном теннисе его не очень сложно получить. Но в тот факт, что, допустим, взяли в Олимпийскую школу резерва, это хороший был знак. Но, к сожалению, здоровье подвело. Я понял, что окей, надо немножко в другую сторону развиваться.
Сейчас с учетом вот того, что в своей карьере ты в целом достиг успеха и все хорошо, думал ли ты как-то еще в сторону, возможно, тоже что-то из того, что не получилось с детства, развить, направить свои силы?
Одна из причин, почему я сейчас очень увлекся ML, у меня одна из моих мечтаний была о анимации. То есть мне безумно нравилась анимация, я в свое время... тоже, можно сказать, бывший анимешник, то есть очень любил анимацию и всегда восхищался именно ручной работой, то есть вот старой анимацией, когда люди вручную рисовали, сколько надо усилий, чтобы нарисовать одну секунду чего-то. То есть ты там просто, когда начинаешь анализировать, понимаешь, боже, огромное количество труда. Вот это одна из причин, почему мне нравится ML, он как раз раскрывает кучу областей, особенно вот сейчас все нейронки, которые умеют рисовать, они сейчас автоматизируют. И я думаю, видел всякие демо и про генерацию видео, и анимации, и комиксы могут за тебя рисовать.
Да, конечно.
Поэтому для меня это как раз-таки одна из причин, почему очень нравится. И не скажу, что был бы, наверное, иллюстратором. Возможно, рисовал бы комиксы, может, или анимацию, наверное. Наверное, так.
Не разочаровался ли ты вообще за 7 лет в выступлениях?
Очень классный пример. Скотт Хэнсельман из Microsoft сказал, что выступления должны быть такими, что вот представь, что ты просто подходишь к коллеге и говоришь, слушай, смотри, классная вещь, вот, блин, как она классно работает, давай вот это сделаем. И вот ты берешь то же самое, но ты просто выходишь с ноутом не к коллеге, а на сцену. И вот для меня это до сих пор так и есть, поэтому нет, я не разочарован. Я надеюсь, мои зрители не разочарованы. Пока есть о чем рассказать, пока мне... нравится, и я кайфую от тех вещей, которых рассказываю, я, кажется, не буду разочарован.
И напоследок, как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Сейчас столько проблем у современного IT. Слушай, мне сложно, честно. Я начинал во времена, скажем так, когда, чтобы попасть в интернет, надо было покупать тариф, ночной, там был безлимит, и ты в этот момент мог скачать пару PDF-ок с какими-то книгами, и вот, собственно, мог их прочитать потом, распечатав, почитать где-то. Программирование очень люблю. Мне кажется, главная проблема IT — это люди. Вот заменить всех нейронками, и все будет... Нет, в общем, возвращаясь. Не знаю, мое ощущение, я, возможно, не прав, что Вот много эмоциональной части, она как раз из человеческого фактора, потому что везде люди. Главное здесь именно, чтобы синергия была. То есть, мне кажется, много проблем именно из-за этого. Это просто человеческий фактор.
Спасибо тебе большое, Лёш, что согласился прийти спустя столько лет. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто дослушал. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях. Поддерживайте меня везде, где возможно. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.